Продолжаем работу в прямом эфире на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии. Продолжаем обсуждать актуальные новости. Венесуэла, Пакистан и Мьянма заявили о том, что хотели бы присоединиться к БРИКС. Страны-потенциальные члены также заинтересованы в единой валюте, в то время как Россия предлагает создание ассоциации бирж и участников рынка ценных бумаг организации. Все инициативы, возможные конфигурации участников сейчас обсудим с доцентом кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков. На связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, как оцениваете Венесуэла, Пакистан и Мьянма? Про Венесуэлу довольно-таки давно говорили о том, что она может стать членом БРИКС. И вот в очередной раз Мадуро высказался в том ключе, что скоро присоединятся к БРИКС. Остальные пока у них какая-то, видимо, иная стадия. Они рассматривают возможность. Но так или иначе, как видите вы эти страны в формате БРИКС?
Я выскажу личное мнение, поскольку исследования в этой области проводились мной. Понятно, что с точки зрения перспектив Пакистан, экономика с хорошими перспективами, с большим населением, но можно сказать, что намного устойчивее, чем Венесуэла. То есть тут все в сравнении нужно рассматривать. И я бы начал бы вот логическое это заключение с конца. А нужны ли БРИКС страны, которые, так сказать, не могут обеспечить внутреннюю устойчивость и внутреннюю стабильность? Я про Венесуэлу. Бандитизм, так сказать, на уровне, ну, в общем, так сказать, там, очень, так сказать, высокий. И с этой точки зрения все-таки страны БРИКС, принимая в свои ряды кого-то, должны предъявлять соответствующие требования на соответствие. Что вот нам нужны страны, у которых там устойчивость экономики, там ВВП такая-то, там дефицит, ну как в Европейском Союзе, дефицит не больше там 3% бюджета. Там снижение там, преступности, обеспечение каких-то таких входных критериев. Я, к сожалению, таких входных критериев не нашел. Пока было так, кто хочет, тот и вступает. Ну вот с Аргентиной как-то получилось не очень здорово, но все-таки Мьянма, Пакистан я рассматриваю как такие, ну, желательные клиенты, так сказать, или желательные партнеры. А вот с Венесуэлой я пока такого утверждать не могу.
Хотя, Юрий Николаевич, вы знаете, про Аргентину вы упомянули, я слышал, что и слава богу, что не вступила, что там с экономикой совсем беда.
Да, ну вот на самом-то деле тут-то получилось, что... Может быть и хорошо, Господь отвел, но вот все-таки с Венесуэлой надо поработать, прежде чем ее принимать в такие встроенные ряды БРИКС, которые все-таки ставят перед собой цель объединения экономик во имя там собственного процветания, развития, как альтернатива, так сказать, проамериканским, так сказать.
Я, вы знаете, еще, Юрий Николаевич, хотел на что обратить ваше внимание? На то, как Пакистан говорит о вступлении в БРИКС. Мы очень рассчитываем на то, что Россия тщательно изучит нашу заявку. Почему к России апеллируют в данном случае? Ну, то есть мне просто казалось, что у этих стран более вероятный экономический партнер это Китай, и, наверное, они больше заинтересованы в сотрудничестве с Китаем. А тут я вижу такую фразу. Мне, конечно, приятно, но какие-то основания под этим есть?
Да. У меня в истории был такой, в моей личной истории был период, когда я работал в Госкомитете по науке и технике. Еще тогда, это было, конечно, давно. Речь не обо мне, речь о тех заявках, и о тех предложениях Пакистана, которые поступали к нам в ГКМТ по строительству машиностроительных заводов, по строительству там какого-то машины по оборудованию и так далее. Мне показалось, что Пакистан все-таки ориентируется на Россию и задает такой вопрос или просьбу в связи с тем, что с точки зрения научно-технического прогресса, с точки зрения научно-технических знаний, мы можем дать больше Пакистану, чем Китай. Вот моя личная точка зрения основана на исторических примерах. И если Китай может сделать все, там, что есть в мире, то мы можем сделать тоже все, может быть, не в таких количествах, и еще что-то новое, совершенно принципиально новое. И с этой точки зрения Пакистан видит, конечно, возможности экономики Китая, но с точки зрения научно-технического развития, которое необходимо Пакистану, с точки зрения новых технологических идей, Россия, конечно, даст фору Китаю, и тут понятно.
И вот что...
Да, ну вот это моя точка зрения, я так предполагаю, что именно с этим связано.
Ну, почему бы и нет, действительно. Я хотел еще по поводу вот этих ассоциаций бирж поинтересоваться. Юрий Николаевич, могли бы вы объяснить, что это такое и для чего это может быть необходимо?
Итак, я увлекся где-то год назад как раз единой валютой БРИКС, очень, так сказать, усиленно прорабатывал этот вопрос с разных точек зрения, смотрел на, как у нас доллар стал ведущий после Бреттона Вудса, смотрел, как вообще там в странах СЭФ все это развивалось, страны экономической взаимопомощи, единой был валютной рубль. И как бы получилось, что издержки на создание рубля, ну не рубля, а единой валюты страны БРИКС наталкиваются пока на непреодолимые противоречия. У каждой страны свои требования, каждый хочет, так сказать, там чего-то своего. Поэтому и было заявление, по-моему, президента, если я не ошибаюсь, что мы пока откладываем этот вопрос создания единой валюты, но мы будем думать над другими механизмами, которые будут способствовать там, ну, единому финансовому пространству, скажем так. Итак, про валюту пока мы забываем. Валюта пока не в повестке дня. А вот единая система бирж, с точки зрения того, что у нас как бы будет все-таки какая-то расчетная величина, и мы, может быть, на биржах пока будет торговля товар против покупателя, страна против страны. Тогда можно работать в паре валют. А почему система бирж? Конечно, бы хотелось бы единую биржу, как хотел Дмитрий Анатольевич Медведев, единый финансовый центр в городе Москве. Как раз очень удобно. Последняя биржа на востоке шанхайская, первая на западе – это Франкфурт-на-Майне. Мы прям ложимся прямо посерединке. Было бы здорово, конечно, сделать биржу такой у нас, но пока мы биржу единую сделать не можем. Идея состоит в том, что мы будем торговать товарами на неких локальных биржах, которые будут в системе тех валют, которые вокруг этой биржи складываются, в этих валютах и торговать. То есть мы не можем одновременно, как я понял, торговать во всех валютах, а будем, еще раз повторю эту фразу, покупатель против продавца.
Вы знаете, я просто немножко смутился, когда вы сказали, забываем о единой валюте, потому что ведь на бирже как раз...
Откладываем,
да. Ну, биржа, ведь в ней весь смысл в том, что там не нужны вот эти вот организационные все истории. Вот валюта, вот торгуйте в ней на бирже. Здесь вот какой-то как будто квази-механизм ассоциации.
Не-не-не, вы сейчас говорите правильно, но вы говорите про валютную биржу, торговлю валютой, а я говорю про торговлю товарами. Вот вам лес-кругляк, кто его купит с этой точки зрения. Получается так, что мы иногда сами не сами, а демпингуем на сырьевых рынках. Получается, что когда мы этот товар продаем одному, не через биржу, мы проигрываем. И с этой точки зрения биржа все-таки более открытый рынок, есть возможность конкуренции, есть возможности выигрыша. Я с этой точки рассуждаю, когда мы говорим про вот такие локальные биржи.
Ну, вот радиослушатели в комментариях пишут, валюта-то есть биткоин.
Ну, он правильно говорит. Но только наш центральный банк публично заявил, что никаких вообще валют, мы даже, что называется, я своими словами скажу, мы в упор не видим. Все, ждем, так сказать, цифрового рубля, цифрового юаня, вот в них будем работать.
Да, получается. Ну, а если будет цифровой рубль, цифровой юань, это, кстати, по-моему, уже ведь есть, вот это поможет поиску какого-то единого знаменателя? Или это разные истории?
Я все-таки надеюсь, что министр финансов, председатели центральных банков соберутся и все-таки как-то там предложат некоторые какие-то... В общем, либо это будет корзина валют, или еще что-то. То есть я сейчас как ученый рассуждаю, а ведь на самом деле этот вопрос практически, его срочно нужно решать. Действительно, скоро юань, по-моему, в 11 там уже в регионах работает, и как бы работает по-настоящему. У нас все эксперимент идет, а у них уже работает. Поэтому, когда это все станет цифровым, а как мы будем коннектировать, то есть как мы будем обеспечивать взаимодействие, расчеты и так далее, об этом нужно думать уже сейчас. Будет ли это единый там вычислительный центр стран БРИКС или еще что-то. Банк есть, но, как вы знаете, банк так и не заработал с точки зрения даже для нас.
Да-да-да, там проблемы такой, есть.
Полусанкционные, оказывается.
Юрий Николаевич, а смотрите, не кажется ли вам, что еще чуть-чуть протянем с общей валютой, и потом уже юаню конкуренции не будет? Китай скажет, ну так а что, мы уже везде работаем, давайте это будет юань, никто уже возразить не сможет.
Нет, нет. Во-первых, так сказать, никто не спрашивал Китая, хотят ли они быть мировой валютой, а они не хотят.
Справедливо.
На самом деле. Да. Это, в общем, так сказать, помимо ответственности, это еще и издержки там колоссальные. Штаты поступили ведь как бы бессовестным образом, да, они, так сказать, всем говорят, ой, мы такие устойчивые, давайте нам денежки, мы там все вам вернем. Но обещать не значит жениться, что называется, извините. Mm-hmm.
Юрий Николаевич, спасибо вам большое за беседу. Да, все понятно. Доцент кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков был с нами на связи.